Чингис Абдулаев. Мизантроп. Самый тонкий наблюдатель и самый тонкий мыслитель всегда наиболее снисходительные судьи. И только одинокий мизантроп, терзаемый воображаемым страданием, склонен обесценивать хорошие особенности человека и преувеличивать дурные. Генри Боккаль. Люди в массе своей так жестоки, такие плуты и завистники, что мы почитаем за счастье, когда встречаем одного из них, у которого есть только слабости. Вольтер. Глава первая. На часах было около 6:30, когда он открыл глаза. Эта привычка просыпаться рано укоренилась у него давным-давно, еще тогда, когда он был совсем молодым человеком. Утром можно спокойно обдумать планы на день, наметить расписание, привести в порядок необходимые документы. Правда, не всегда удавалось придерживаться продуманного распорядка. Он постепенно привык к тому, что засыпал в полночь, а поднимался всегда после 6 утра. Такой вот режим, уже вошедший в привычку, стал для него почти нормой. Проснувшись, он поднялся с постели, прошел в ванную, умылся и недовольно провел ладонью по щеке. Его раздражала любая щетина, появлявшаяся на лице, и он ежедневно брился по утрам, даже в нерабочие дни, когда никуда не нужно было выходить. Он намылил щеки, тщательно выскоблил их, еще раз умылся, вышел из ванны и прошагал в гостиную, где лежали несколько его телефонов. Среди них был и мобильник с английским номером, необходимым для разговоров с дочерью. Разница в 3 часа с Лондоном всегда его раздражала, а после того, как в Москве отменили перевод стрелок, она выросла до 4 часов. И привычное общение с дочерью по вечерам стало почти невозможным. Он шел спать в полночь, когда в Лондоне было всего лишь 8 вечера. Теперь Елизавета чаще присылала ему сообщения, которые он читал, просыпаясь утром. В Лондоне к этому времени стояла уже глубокая ночь. Он посмотрел на очередное сообщение дочери, которая просила денег, и поморщился. Она почти никогда не писала на другие темы, только напоминала об очередном или экстраординарном переводе денег, который отец должен был перечислять на ее счет в тамошнем банке. Он положил телефон на столик и проверил еще 2 мобильника. На них ночью не поступило никаких сообщений. Это его немного успокоило. До появления домработницы, которая приходила в 8:30 утра, и водителя, обычно заезжавшего за ним примерно в это же время, оставалось еще около часа. Можно было сесть за компьютер, посмотреть последние новости в интернете, прочитать поступившие сообщения. Борис Семенович Репетилов был первым заместителем министра транспорта. Ему недавно исполнилось 53 года. Он был относительно молодым человеком и считался потенциально перспективным чиновником. Всегда коротко острижен, среднего роста, кряжестый, плотный. В молодости Борис занимался штангой, но так и не достиг в этом виде спорта больших успехов. Крупные, но правильные черты, живые наблюдательные глаза, несколько мясистое лицо, уже чуть обвисшие щеки – таким был запоминающийся облик Репетилова. Он сделал удачную карьеру в 90-е и занялся бизнесом в нулевые. Несколько лет назад Репетилов стал заместителем министра транспорта. Уже через 2 с лишним года в названии его должности появилось дополнение «первый». В самом министерстве ходили слухи о том, что при очередной реорганизации он вполне может возглавить его. Борис прошел на кухню и приготовил себе кофе. По утрам он предпочитал пить его без молока и сахара. На завтрак позволял себе лишний жирный творог. 2 года назад Репетилов обнаружил, что уровень глюкозы в крови превышает норму. Тогда ему прописали диабетон, который нужно было принимать по утрам, и назначили достаточно строгую диету. Про лекарства он частенько забывал, а вот режим питания старался соблюдать. Борис вообще не удивился, узнав, что уровень глюкозы поднялся. Стрессы, пережитые в последнее время, конечно же, сказались и на его здоровье. Кстати, сладкое он не любил и никогда им не увлекался. Раньше Репетилов много времени проводил на даче. По утрам ему готовила кофе старушка, которую он поселил в небольшом домике на своем участке. Она и сейчас там жила. На даче оставался и один из его бывших телохранителей. Второй, которого звали Кириллом, работал с ним в министерстве в качестве помощника. Репетилов и без ненужных объяснений понимал, что у чиновника его ранга не может быть телохранителей, которые сразу вызвали бы массу вопросов. Поэтому личный водитель Бориса теперь именовался служебным. Начальник его охраны стал помощником первого заместителя министра, а один из телохранителей сидел на даче в качестве своеобразного дежурного сторожа. Репетилов допил кофе, поднялся и направился в кабинет. Когда он жил на даче, все было гораздо проще, но ежедневно добираться оттуда до места работы было практически невозможно. На дорогу в утренних пробках уходило не менее 1,5 часов. В конце концов, все это ему надоело. В будние дни он оставался в своей городской квартире, откуда можно было доехать до министерства в течение примерно 20 минут, даже при большой загруженности дорог. В кабинете Борис прошел к столу, уселся, оглядел шкафы с книгами, подвинул к себе компьютер. Он не мог знать, что уже через минуту все его планы на предстоящие несколько дней кардинально изменятся. Надо было только включить компьютер. Репетилов так и сделал. Потом взглянул на экран. Почти сразу в новостях появилось сообщение о крушении самолета в Перми. Борис нахмурился. «Сухой Суперджет 100. Новый самолет, недавно принятый в эксплуатацию, разбился при посадке». Так утверждалось в сообщении. Он привычно потянулся за телефоном, посмотрел на часы. Еще только 7:22. Слишком рано. В министерстве никого не будет. Нужно звонить в Перми, выяснить, что у них там произошло. Тем более, что именно его заставят заниматься расследованием этого вопроса. Репетилов еще не успел додумать эту мысль до конца, когда раздался телефонный звонок. Он сразу ответил и услышал знакомый голос министра. «Борис, здравствуй, ты не спишь? Я знаю, что ты рано встаешь по утрам». «Я уже проснулся», — сообщил Репетилов. «Что случилось в Перми?» «Уже знаешь? Мне только недавно позвонили из МЧС. Их люди уже там работают. Нужно, чтобы ты туда срочно вылетел. А днем я тоже прибуду, если понадобится». «Я все понял. Когда вылетать?» «Прямо сейчас. Самолет будет готов через час. Я уже дал указание. Сможешь быстро добраться до аэропорта? Сам знаешь, какие у нас пробки по утрам. Ты сейчас где, на даче или в городе?» «В городе, в своей квартире». «Значит, будет легче. Поймай такси и езжай. Надо как можно скорее быть в аэропорту. Вылет из Внуково. Постарайся на месте разобраться, что там опять случилось». «Разберусь», — пообещал Репетилов. «Какой компании принадлежал самолет, Вадим Алексеевич? В интернете я пока не нашел никаких подробностей». «Дочерняя компания Аэрофлота «Аэромир», — пояснил министр. «Сам понимаешь, насколько деликатная проблема и с самолетом, и с этой компанией». «Все ясно, Вадим Алексеевич. Я уже практически готов. Сейчас спущусь и поймаю такси или возьму свою машину. Она у меня рядом на стоянке». «Так будет лучше, а водителю скажи, чтобы заехал за ней в аэропорт и забрал ее оттуда», – посоветовал министр. «И не забудь, что никаких комментариев ты давать не должен. Нужно сначала разобраться с этой компанией и с самолетом, а потом уже сообщать, что именно приключилось. Сам понимаешь, что это не просто авария. Произойдет катастрофа всего авиапрома, если выяснится, что самолет разбился из-за очередных неполадок в нашей системе, после всего, что уже было». «Я понимаю», – сдержанно произнес Репетилов. Он сразу уразумел, каким именно будет политический и финансовый эффект от этой аварии. Нужно срочно принимать меры. Министр прав, счет идет буквально на часы. Потом станет поздно. «Держи меня в курсе», – попросил министр. «Наверное, через час мне придется докладывать президенту или премьеру. Я пока не могу получить никаких подробностей. Как только узнаю, сразу тебе перезвоню». Министр закончил разговор. Репетилов выключил компьютер, поднялся. Нужно было собраться и спуститься вниз. Благо, его собственный автомобиль стоит возле дома. Необходимо взять права, паспорт и самому сесть за руль. Как все это раздражает. Раньше было легче. Он руководил собственной компанией. Все делали водители и телохранители. Не нужно было никуда торопиться, бегать, сломя голову. Сейчас настали другие времена. Борис нахмурился, воспоминания об улом иногда раздражали его. Сколько возможностей было упущено. Он достал небольшой чемодан, привычно сложил туда вещи, необходимые для недолгой поездки. Две свежие рубашки, запасной галстук, пару нижнего белья, носки. Репетилов еще раз оглядел чемодан и запер его. Потом он подошел к полке и осмотрел свою любимую коллекцию. Там было 8 различных часов. Чуть поколебавшись, Борис достал Омегу. Строго и со вкусом. Самое главное, что они недорогие. В таких часах можно появляться среди людей. В конце концов, он уже давно не президент компании, а обычный чиновник, пусть даже и высокого федерального ранга. Репетилов положил в карман паспорт и права, взял ключи от машины. Он уже собирался выходить, но вспомнил о зарядных устройствах для 2 телефонов, которые собирался взять с собой. Положил их в чемодан и выбежал из дома. Стоянка автомобилей примыкала прямо к стене. В этой сталинке, стоявшей на Кутузовском проспекте, не было подземного гаража, которые уже стали привычными в новых зданиях. Но ему нравился этот солидный дом. В его квартире жил раньше кто-то из секретарей ЦК, который продал ее не самому бедному бизнесмену. Тот довольно быстро сбыл жилье некоему криминальному авторитету. Этот пахан, в свою очередь, почти сразу велел маклеру выставить недвижимость на продажу, так как должен был срочно покинуть Москву. В результате несколько лет назад обладателем престижных апартаментов стал Борис Репетилов. Раньше у него была квартира в другом месте, на Патриарших прудах. Он оставил ее своей второй супруге. Первый заместитель министра нахмурился. Как же давно это было? Он подошел к своей машине. Это был Lexus LS460, который стоил 4 с лишним миллиона рублей и обычно отдыхал на стоянке. Без водителя Репетилов чаще всего ездил именно на нем. Он сел за руль, осторожно выкатился со стоянки и, набирая скорость, помчался в сторону Внуково. Борис уже выехал на проспект, когда снова позвонил телефон. Репетилов не любил разговаривать, управляя автомобилем, и с немалым раздражением взглянул на дисплей. Номер был незнакомым. Но какой посторонний человек будет звонить так рано утром? Очевидно, опять что-то неприятное, связанное с этой катастрофой.